Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы познакомимся с началом 10 главы. Здесь, как и ранее, в 7 главе, Иоанн делает отступление от последовательного описания событий. До середины следующей главы здесь нет развития действия. Здесь создается дополнительный фон, на котором совершаются суды Господни. В видении Иоанна появляется еще один ангел, который возвещает надвигающийся конец мира. Подняв руку к небу, ангел клянется торжественно самим Творцом, что времени уже не будет. Интересное толкование этого выражения дает Александр Мень в своих комментариях к Апокалипсису. «Мы всегда мыслим, чувствуем, переживаем, как правило, во времени», — пишет он. «Наши мысли, действия, поступки — все протекает во времени». Мы даже вообразить и представить себе что-нибудь, как теперь говорят, смоделировать без времени не можем. Время — единственный процесс, который совершенно необратим, и именно в этом яснее всего сказалась жестокость падшего мира. Нигде так, как во времени, не сказывается это враждебное свободе, это смертельное, роковое, необоримое свойство падшего мира. Все можно подчинить и исправить, только время нельзя обратить вспять. И вот это наше неумолимое время, подобное року, исчезнет в Царстве Божьем. И об этом говорится не просто какими-то утверждающими словами, здесь дается клятва. Ангел поднимает к небу руку и клянется именем Божьим, живущим во веки веков. Значит, мир полностью трансформируется, поэтому нам трудно, почти невозможно загадывать и заглядывать туда. «Времени уже не будет, но совершится тайна Божия», — пишет Александр Мень. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая наше изучение самой последней книги Священного Писания, книги Откровения, мы подошли к 10 главе этого произведения. Эта глава представляет собой литературную вставку, очередное тематическое отступление между 6 и 7 трубами. Напомню, что в 8 главе книги Откровения мы увидели снятие 7 печати с Божественной книги, и это становится сигналом для появления перед нами 7 ангелов, начинающих трубить в 7 труб. Изучая 8 и 9 главы, мы говорили о 6 первых трубах, каждая из которых сигнализировала начало нового витка божественных судов, обрушивающихся на этот мир. Но 10 глава начинает второе тематическое отступление. Мы уже встречали между 6 и 7 печатями аналогичную вставку, которая была посвящена двум группам Божьих людей, искупленных и запечатленных Божьей печатью в течение периода скорби. Здесь, между 6 и 7 трубами, мы встречаем еще одно отступление, которое знакомит нас с 3 новыми персонажами. В этой главе мы встречаем могущественного ангела. А в первых 14 стихах 11 главы мы познакомимся с 2 свидетелями, хотя их личности остаются нам неизвестными. В первом стихе нам предстает сильный ангел, спускающийся с небес. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. Среди ведущих библейских исследователей существуют определенные разногласия относительно фигуры этого сильного ангела. Одна часть богословов отождествляет фигуру этого ангела с самим Христом. Облачение этого ангела действительно может натолкнуть на мысль, что это может быть сам Господь. Другая группа богословов считает этого ангела обыкновенным ангелом, хотя и наделенным большой властью и полномочиями. Лично я являюсь сторонником второй точки зрения, то есть я не считаю этого ангела Христом. Справедливости ради я должен заметить, что если вы выберете любую из этих двух точек зрения, вашими единомышленниками будут весьма достойные и грамотные богословы. Среди представителей первой точки зрения есть несколько моих хороших друзей, которых я искренне люблю в Господе. Так что если вы предпочтете первый вариант толкования, я буду совершенно спокоен, зная, что вы окажетесь среди очень компетентных людей. Однако, если из двух точек зрения вы предпочтете выбрать правильную трактовку, вам придется согласиться с тем взглядом на личность этого ангела, которого придерживается ваш покорный слуга. Существует достаточное количество свидетельств, демонстрирующих, что этот ангел является не более чем обычным ангельским существом, хотя и наделенным особой силой. В книге Откровения Христос никогда не предстает нам в виде ангела. Совершенно справедливо, что в ветхозаветные времена предвоплощенный Христос появлялся перед людьми в образе ангела Господня. Однако после того, как Он облекся в наше человеческое естество, после того, как Он умер, воскрес и получил свое прославленное тело, Он уже восседает одесную Бога, и мы можем видеть Его наделенным силой и славой. Христос более уже не появляется в этом мире как ангел. Когда Он пришел в этот мир как Спасителя, то был облечен в человеческое естество. Он был не ангелом, но человеком. Поэтому в книге Откровения Он предстает нам как прославленный Христос. Он превознесен и возвеличен. Мы должны постоянно помнить, что данная книга является откровением Иисуса Христа, раскрывая нам Его истинное лицо и Его истинную сущность. Новые элементы и грани Его личности, а также Его сила и величие, раскрываются перед нашим взором в каждой главе этой книги. И сейчас мы видим Его как судью этого отвергнувшего Бога мира. Более того, сам Иоанн говорит, что он видел другого ангела сильного. Слово «другой» подразумевает, что ранее апостол видел какую-то иную личность того же рода. Ранее, в пятой главе этой книги, мы уже видели одного сильного ангела. В том случае у нас не было никаких сомнений, что перед нами вовсе не Христос. В изучаемом нами отрывке облачение этого ангела становится причиной, по которой некоторые исследователи думают, что этим сильным ангелом является сам Господь. Хотя все ангелы являются слугами Христа, в этой последней книге Библии данное существо, несомненно, является особым посланцем Христа, имеющим все отличительные черты своего возвышенного положения. Этот ангел сходит с неба, где он пребывал перед лицом Господа и перед Божьим престолом. Этот ангел облачен в облако. Это его одежда, как особого посланца Господа. Облака славы имеют непосредственное отношение ко второму пришествию Христа. Однако ангел, которого описывает здесь Иоанн, приходит не в облаках славы. Просто он облачен в облако. Более того, это вовсе не второе пришествие Христа на землю для основания Его Царства. Наоборот, этот ангел является глашатаем, возвещающим скорое возвращение Господа. Ангелы, как вы можете вспомнить, возвестили первое пришествие Спасителя, и аналогичным образом они будут объявлять Его второй приход на эту землю. Над головой этого ангела была радуга. Это тоже элемент его облачения, как особого посланника Бога, ибо эта радуга является напоминанием о Божьем завете с людьми. Хотя божественные суды уже наступили и обрушились на землю, хотя их масштабы таковы, что обыкновенного языка не хватает для их описания, Данная радуга служит напоминанием о том, что Бог обещал не использовать потоп для уничтожения человечества. Лицо этого ангела сияет, как солнце. Это сияние является главным символом его положения в этой роли. Сияние является подписью прославленного Христа, как мы можем убедиться, возвратившись к первой главе книги Откровения, где показан прославленный Господь. Однако из этого вовсе не следует, что данный ангел должен обязательно являться Сыном Бога. Лицо Моисея тоже сияло после того, как он побывал в присутствии Бога. Лицо этого ангела сияет вследствие того, что он только что вышел из присутствия Христа. Мы можем вспомнить, что одеяние ангела, появившегося при воскресении Христа, также сияло, о чем нам сообщает 24 глава Евангелия от Луки. Так что сияние вовсе не свидетельствует ни о чем определенном. Ангел, которого мы увидим в 18 главе книги Откровения, также будет распространять вокруг себя яркий свет, подобно солнцу или луне. Однако никому не придет в голову утверждать, что это сам Христос. Аналогично и с ангелом из 10 главы книги Откровения. «Я не считаю, что он является Христом. Лично мне кажется, что он является именно тем, кем он назван, то есть сильным ангелом, одним из Божьих посланцев. Ноги этого ангела подобны огненным столпам. Это также является частью его облачения. Он пришел для того, чтобы произнести слова величественного и торжественного провозглашения грядущего суда. Все эти элементы, которые так отличают его, являются подтверждением его полномочий и указывают на его связь с личностью Христа как особого божественного посланника. А сам Господь Иисус управляет в этот момент всем происходящим, совершая суд над всей этой землей. Прочтем 2 и 3 стихи. «В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Есть несколько причин, заставляющих меня думать, что эта книжка является все той же книгой с семью печатями, которую мы уже видели ранее. Одна из причин состоит в том, что пока что в данном произведении фигурировала лишь одна единственная книга. Ну и, во-вторых, об этой книге не сказано ничего, чтобы натолкнуло нас на мысль, что это какая-то новая книга. Правда, в данном случае используется другое греческое слово, нежели то, которым называлась книга с семью печатями. Здесь фигурирует книжка, а не книга. Однако это вовсе не исключает возможности того, что имеется в виду та же самая книга. Если мое предположение верно, и это все та же книга с семью печатями, тогда мы должны вспомнить, что изначально она находилась в руках Отца на небесах. Мы читали об этом в 5 главе. Однако затем мы стали свидетелями того, как эта книга была передана в пронзенные руки Божьего Сына. Эта небесная книга была дана Господу Иисусу, который является единственным, кто достоин ее открыть. Но после того, как Господь Иисус снимает одну за другой печати этой книги, Он передает ее ангелу. А ангел, в свою очередь, передает книгу в руки Иоанна. Данная книга описывает всю судьбу этого мира. Она содержит описание всех судов великой скорби, с помощью которых Господь Иисус установит свою власть над этой землей. Сейчас мы увидим, что эта книга уже раскрыта, и все ее суды уже предстали нашему взору. Эта книга наделяет ангела властью, властью провозгласить владычество Христа над морем и землей. Одну свою ногу ангел ставит на море, а другую ставит на землю. Тем самым он показывает, что все это должно принадлежать Богу. В книге Левит, в 23 стихе 25 главы, Бог дал Израилю наставление о той земле, которую он предал в их руки. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Даже владея землей Палестины, иудеи должны были помнить, кто является ее истинным хозяином и владыкой. Может быть, в вашем собственном владении находится какая-то земля? Вы гордитесь своим владением? Возможно, вы заплатили за него немалые деньги и по праву считаете это вашей неотделимой собственностью. Держа в руках документ на это имущество, вы считаете себя хозяином и господином. Однако кому на самом деле принадлежит ваша земля? Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, сообщает нам 23-й псалом. Друзья мои, это имущество принадлежит Богу. И кем бы вы ни являлись, вы не платили ему за эту землю. Бог не только заявляет о своем праве владения землей, но он также заявляет о праве владения морем. «Ты поставил человека владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». Читаем мы в 8-м псалме в стихах с 7 по 9. Бог говорит, что Он является истинным владельцем суши и моря, а также, что Он отдал все это людям. Он поселил людей в этот мир, чтобы они пользовались всем этим миром. На этой планете, которая была сотворена Богом, человек является не более чем просто жильцом. Планета принадлежит Богу, и человек не может расплатиться с Богом за это. Этот ангел заявляет о праве Господа Иисуса Христа властвовать на этой земле. Этот мир принадлежит Ему как Творцу и Искупителю. И обо всем этом свидетельствует книга в руках ангела. В результате суда великой скорби все царства этого мира станут царством Господа Иисуса Христа. Эта книга, которая предстает нам здесь, названа книжкой, потому что время великой скорби, о котором она повествует, будет весьма недолгим. Занимаясь изучением событий периода скорби, мы с вами уже прошли большую часть пути. Осталось не так уж много. А поскольку осталось не так уж много, описание этих событий не должно занять много места. Вот почему это маленькая книга. Мы читаем в послании к римлянам, в 28 стихе 9 главы. «Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». На самом деле, период великой скорби будет весьма непродолжительным периодом. Сам Господь обещал, что это время будет кратким. А пророк Даниил объявил, что этот период будет длиться 7 лет, что на самом деле не так уж много. Далее прочтем стихи с 4 по 6. «И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: „Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего“. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, все, что в нем, что времени уже не будет». Если бы этим ангелом являлся Христос, Иоанн, по всей видимости, пал бы перед ним ниц и поклонился ему. Апостол поступил именно так, когда увидел прославленного Христа в первой главе книги Откровения. Очевидно, что причиной, по которой Иоанн не упал на колени и не поклонился ангелу, являлось то, что это был самый обыкновенный ангел. Да и сам этот ангел ясно демонстрирует нам, что он не может являться Христом, поскольку он клялся вечным Богом-творцом. Бог не может клясться никем, кроме себя самого, потому что нет никого, кто был бы выше Бога. Ангел же не является Богом, а поэтому он не может клясться самим собой и вынужден клясться кем-то другим. Он поднял руку свою к небу и поклялся вечным Создателем, живущим во веки веков. Если бы Христос являлся этим ангелом, то он клялся бы самим собою. Автор послания к евреям пишет в 13 стихе 6 главы своей книги. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Господь Иисус Христос является вечным Богом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, читаем мы в начале Евангелия от Иоанна. А из уст Господа Иисуса Христа мы слышим следующее утверждение, которое приводит нам апостол Иоанн в 58 стихе 8 главы своего Евангелия. «Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есм». Христос является Творцом. Послушайте, что говорит Иоанн в 3 стихе 1 главы своего Евангелия. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в послании к Колоссянам в 1 главе 16 стихе мы читаем: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано». Далее Иоанн пишет в 7 стихе. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Все это происходит в тот момент, когда седьмой ангел уже приготовился трубить в свою трубу. Сказанное здесь указывает нам на то, что седьмая труба подводит нас к самому завершению периода великой скорби. Именно в это время тайна Бога начинает, наконец, становиться ясной. Существуют определенные тайны, связанные с народом Израиля, Божьими судами, страданиями и несправедливостью, молчанием Бога и грядущим царством. Одной из таких тайн является ответ на вопрос, почему Бог допускает зло, и почему Он столь долго терпит все нечестие в мире. Хотите знать кое-что, друзья? Я много лет занимался изучением богословия, и я хорошо знаю те ответы, которые предлагаются теологами на этот счет. Однако сам Бог еще не дал своего ответа. Тем не менее, однажды Его ответ будет нам дан. Есть много истин, которые я не могу объяснить. И мне несколько не по себе, когда отдельные братья уверены в том, что они обладают всеми ответами, в чем они настойчиво пытаются убедить всех остальных. Откровенно говоря, я думаю, что никто в мире не знает всех ответов. Как демонстрирует нам этот отрывок Священного Писания, непреложный факт состоит в том, что есть несколько истин, которых мы не знаем. И объясняется это тем, что в будущем Бог еще собирается сказать нам многое. Когда мы с вами попадем в Его присутствие, мы узнаем все это. Позвольте мне сказать вам следующее. Хотя я не знаю ответов на ваши проблемы, я знаю того, кто способен дать вам интересующие вас ответы. Точно так же я не могу ответить на все свои вопросы, Однако я беру за руку Господа, и Он говорит мне: «Дитя мое, позволь мне провести тебя через всю эту тьму и неизвестность. И когда мы вместе придем в свет, ты, наконец, поймешь все». Друзья мои, я предлагаю и вам поступать точно так же. Возьмите за руку того, кто является вашим Творцом и Искупителем, и пусть Он выведет вас. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».